Глава 7. Джоди проснулась рано утром, что было для нее совсем не характерно. Как правило, она спала до тех пор, пока не начинал надрываться будильник, и тогда она с огромным усилием заставляла себя встать и тащилась в ванную, сонная и едва живая. Но в это утро она открыла глаза на час раньше нужного, бодрая, энергичная, с ровно бьющимся в груди сердцем. Ее спальня была белой, как и все остальные комнаты в доме, кровать громадный и тоже белый, и стояла напротив окна. Гостевая комната располагалась за стеной, симметрично ее спальне, только в зеркальном отображении, поскольку выходила на противоположную сторону. Таким образом, получалось, что голова Ричера находится примерно в 18 дюймах от ее головы, сразу за стеной. Джоди знала, из чего сделаны стены, потому что купила квартиру еще до того, как ее достроили. Пока шли работы, она бывала здесь множество раз, наблюдая за преображением своего будущего жилища. Стена между двумя спальнями была оригинальной, очень старой, возведенной, наверное, лет 100 назад. На полу крест-накрест лежали толстые балки, и кирпичная стена, которая шла до самого потолка, опиралась на них. Строители просто подлатали ее в тех местах, где кирпичи расшатались, а затем покрыли толстым слоем штукатурки, как принято делать в Европе. Архитектор считал, что так будет правильно. Штукатурка с одной стороны укрепит стены, а с другой послужит звукоизоляцией и хорошей защитой от пожара. Таким образом, получалось, что от Ричера ее отделял целый фут штукатурки, кирпича и снова штукатурки. Джоди твердо знала, что любит его. У нее не было на этот счет ни малейших сомнений. Она всегда его любила, с самого начала. Но хорошо ли это? Можно ли ей любить его так, как она любит? В прошлом она множество раз мучительно искала ответ на этот вопрос, лежала ночи напролет, не в силах заснуть и пытаясь разобраться в том, что происходит. Джоди стыдилась своих чувств. Разница в 9 лет казалась ей настоящей непристойностью, позором. Это она знала совершенно точно. 15-летняя девочка не должна влюбляться в сослуживца своего отца. Внутренние законы армии превращали подобное поведение в нечто сродни инцесту. Все равно, что испытывать нежные чувства к собственному дяде или даже к отцу. И тем не менее она твердо знала, что любит его. Джоди старалась повсюду бывать с ним, разговаривала всякий раз, когда появлялась возможность, притрагивалась к нему, когда могла. У нее имелся собственный экземпляр той фотографии, сделанной в Маниле, где она обнимает его за пояс. Она продержала ее в книге 15 лет. Смотрела на нее бесчетное количество раз, в течение многих лет помнила свое ощущение, когда обняла его перед камерой. Она до сих пор не забыла, что тогда пережила, не забыла его запах и ощущение его тела под своей рукой. На самом деле ее чувства никуда не подевались. Джоди хотела, чтобы они ушли, хотела, чтобы ее влюбленность оказалась всего лишь сумасбродством девочки-подростка, но она прекрасно понимала, что это не так, и знала, что продолжает его любить. Он исчез, она выросла и переехала, но ее чувство к нему осталось, оно шло параллельным курсом с обычным течением ее жизни. Всегда с ней, всегда сильное и настоящее, даже если и не связанное с ее каждодневной реальностью. Вроде тех ее знакомых адвокатов и банкиров, которые в детстве мечтали стать танцорами или спортсменами. Мечта из прошлого, не имеющая связи с настоящим, но определяющая личность человека. Адвокат, мечтавший быть танцором, банкир, который хотел стать спортсменом, разведенная 30-летняя женщина, которая с самого начала хотела быть с Джеком Ричером. Вчерашний день должен был стать самым худшим днем ее жизни. Она похоронила отца, последнего родного человека на земле. На нее напали какие-то головорезы с оружием в руках. Даже менее серьезные события, бывало, становились причиной психических болезней, и она знала таких людей. Ей следовало находиться в беспамятстве от потрясений и горя. Но ничего подобного. Вчерашний день стал для нее самым счастливым. Ричард появился на площадке лестницы за гаражом, точно видение, и солнце, стоявшее прямо у него над головой, заливало его своим сиянием. Сердце отчаянно забилось в груди Джоди, и ее охватили прежние чувства, сильные и яростные, словно наркотик, наполнивший кровь, словно раскаты грома в ясном небе. Но Джоди знала, что все это напрасная трата времени. Знала и понимала, что должна смириться. Он смотрит на нее, как на младшую сестру или племянницу. Словно разница в 9 лет по-прежнему имеет значение. А она не имеет значения. Ни малейшего. Пара, которой 15 и 24 – это проблема. Но 30 и 39 – просто отлично. На свете множество супругов с еще большей разницей в возрасте. Миллионы. 70-летний мужчина женится на 20-летних девочках. Однако для Ричера разница в их возрасте имеет существенное значение. Или он привык видеть в ней дочь Леона и относиться к ней как к племяннице, как к дочери своего командира. Законы и протокол армейского общества ослепили его, и он просто не может смотреть на нее иначе. Ее всегда возмущало такое положение вещей и продолжало возмущать сейчас. Привязанность к нему Леона и то, что он неоднократно называл Ричера членом своей семьи, в конце концов, отняли его у нее. Их отношения с самого начала были невозможны. Они проводили время как брат и сестра, как дядя и племянница. Потом он вдруг становился очень серьезным, словно превращался в телохранителя, а она была его подопечной. Они отлично ладили, и он заботился о ее физической безопасности, но не больше. Между ними никогда ничего не будет, и она ничего не может с этим поделать. Ничего. Она приглашала мужчин на свидание. Все женщины ее возраста так делают. Это допустимо, приемлемо и даже считается нормальным, но что она может сказать ему? Что? Что может сказать сестра брату или племянница дяде, не вызвав у него возмущения, потрясения и отвращения? Так что между ними ничего не будет, и она не в силах что-либо изменить. Джоди вытянулась на кровати и подняла над головой руки. Затем осторожно положила ладони на разделявшую их стену и долго так держала. По крайней мере, он у нее в квартире, и она может мечтать. К тому времени, когда оставшийся в одиночестве бандит Хобби привел яхту к пристани, запер ее на замок и вернулся домой, ему оставалось на сон всего 3 часа. Он встал в 6 утра, быстро принял душ и, не завтракая, вышел из дома в 7:20. Рука его напарника находилась в пластиковом пакете, завернутом во вчерашний пост, и лежала в мешке, который парень сохранил после своего последнего похода в продуктовый магазин за бар, когда решил приготовить себе обед дома. Он сел в черный Тахо и сумел опередить все утренние доставки и развозки. Поставил машину в подземный гараж и поднялся на лифте на 88 этаж. Секретарь Тони уже сидел в своем роскошном кабинете, обшитом дубом и отделанном бронзовыми пластинами, но по тишине, царившей вокруг, парень понял, что больше никого нет. Он поднял мешок и помахал им в воздухе, словно трофеем. «Я принес это для Крюка», — сказал он. «Крюка сегодня не будет», — ответил Тони. «Отлично», — с мрачным видом проворчал он. «Засунь в холодильник», — посоветовал ему Тони. В приемной имелась маленькая кухонька, тесная и грязная, как все кухни в офисах. Кофейные круги на столах, кружки с пятнами внутри. Крошечный холодильник был встроен под стойкой. Парень сдвинул в сторону молоко и упаковку пива и засунул свой мешок на освободившееся место. «Сегодня наша цель — миссис Джейкоб», — сказал Тони, появившийся в дверях кухни. «Мы знаем, где она живет. На Нижнем Бродвее, к северу от здания городского совета. В 8 кварталах отсюда. Соседи говорят, что она всегда выходит из дома в 8:20 и идет на работу пешком». «А это куда?» — спросил его новый напарник. «Угол Уолл-стрит и Бродвей», — ответил Тони. «Я буду за рулем, а ты ее схватишь». Честер Стоун приехал домой в обычное время и ничего не сказал Мэрилин. Да он ничего и не мог ей сказать. Скорость, с какой произошла катастрофа, потрясла его. Весь его мир вывернулся наизнанку всего лишь за 24 часа. Он просто не понимал, как такое могло случиться. Честер Стоун решил забыть обо всем до утра, а затем сходить к Хобби и попытаться убедить его вести себя разумно. В глубине души он не верил в то, что не сможет себя спасти. Его корпорации было 90 лет, 3 поколения Честеров Стоунов. Слишком много всего, чтобы рухнуть за один день. Поэтому он не стал ничего говорить жене и провел вечер словно в забытии. Мэрилин Стоун тоже ничего не сказала мужу. Ему еще рано было знать, что она взяла дело в свои руки. Для такого разговора нужны подходящие обстоятельства. Она должна была подумать о его эго. Она делала свои обычные вечерние дела, а потом попыталась уснуть, пока он лежал без сна, глядя в потолок. Когда Джоди положила ладони на стену, отделявшую ее от Ричера, он был в душе. Он разработал три различные процедуры приема душа и каждое утро решал, какую выбрать. Первая представляла собой самый обычный душ и больше ничего. Вторая – бритье и душ. Это занимало 11 минут. Третья – особое действие, которое он предпринимал крайне редко. Сначала он принимал душ, затем выходил и брился, а потом снова тщательно мылся. Уходило на все это полчаса, но зато имелось преимущество – глубокое увлажнение всего тела. Как-то одна девушка объяснила ему, что бриться лучше, когда кожа как следует увлажнена, а еще она сказала, что мыть голову два раза совсем не вредно. Сегодня Ричард решил прибегнуть к третьей, особой процедуре. Душ, бритье и снова душ. Он получил огромное удовольствие. Ванная в гостевой комнате была большой, с высоким потолком и душем, расположенным так, что он смог встать под него в полный рост, что случалось нечасто. Бутылочки с шампунем стояли ровными рядами, и Ричард решил, что Джоди их попробовала, они ей не понравились, и она отправила их в гостевую ванную. Но ему было все равно. Он нашел ту, что предназначалась для сухих, поврежденных солнцем волос, посчитав, что это именно то, что нужно, вылил немного на ладонь и намылил голову. Затем вымыл тело каким-то желтым мылом и ополоснулся под душем. Бреясь у раковины, он залил водой весь пол, но он очень старался, начал чуть ли не от самых ключиц, потом под носом, потом на щеках. И снова в душ. Целых 5 минут чистил зубы новой зубной щеткой. Щетина оказалась жесткой, и ему понравилось, что она отлично потрудилась над его зубами. Затем он вытерся и встряхнул немного помявшуюся одежду. Надел штаны без рубашки и отправился на кухню в поисках еды. Джоди уже была там. Она тоже только что вышла из душа, и мокрые волосы лежали на спине. Она надела слишком большую белую футболку, доходящую ей до колен, очень тонкую. Ричард видел, какие у нее длинные гладкие ноги. Она была босиком. И такая стройная там, где следует, и пухленькая в нужных местах. Ричард задохнулся. «Доброе утро», — Ричард сказала она. «Доброе утро, Джоди», — ответил он. Она смотрела на него и не отводила глаз, а он не мог понять, что случилось. «Ожог, кажется, стал хуже», — сказала она. Ричард, прищурившись, посмотрел на свою грудь. Большой красный ожог слегка раздулся и увеличился в размерах. «Ты мазь накладывал?» — спросила Джоди. «Забыл», — ответил Ричард. «Принеси», — велела она. Ричард отправился в спальню, нашел тюбик в коричневом пакете и вернулся с ним на кухню. Джоди взяла тюбик у него из рук, сняла крышку, проткнула пленку из фольги и выдавила на подушечку указательного пальца маленькую каплю мази. Она проделала все очень сосредоточенно, высунув язык и не глядя на Ричера. Затем она встала перед ним, подняла руку, мягко прикоснулась к ожогу и принялась втирать мазь. Ричард, боясь пошевелиться, смотрел в пространство у нее за головой. Она находилась всего в футе от него, обнаженная под тонкой футболкой. Касалась его груди кончиком пальца. Ему отчаянно хотелось схватить ее на руки и прижать к себе, а потом нежно целовать, начиная с шеи, поднять ее лицо и поцеловать в губы. Джоди медленно кругами втирала мазь в ожог. Он чувствовал аромат ее волос, мокрых и блестящих, запах кожи. Она провела пальцем вдоль всего ожога, стоя в футе от него, обнаженная под тонкой футболкой. Он охнул и сжал руки в кулаки. Джоди тут же отошла на шаг назад. «Больно?» — спросила она. «Что? Я сделала тебе больно?» Ричард видел подушечку ее пальца, блестящую от жирной мази. «Немного», — ответил он. «Извини, но это нужно было сделать», — сказала она. «Наверное», — согласился Ричард. И трудный момент прошел. Джоди закрыла тюбик крышкой, и Ричард отошел только ради того, чтобы начать двигаться. Открыл дверцу холодильника, достал бутылку воды. Затем нашел в миске настойки банан. Джоди положила тюбик с мазью на стол. «Пойду оденусь», — сказала она, — «нам уже пора». «Хорошо, я буду сейчас готов», — ответил он. Она скрылась в своей спальне, а он выпил воды и съел банан. Вернулся в свою комнату, натянул рубашку и заправил в брюки. Вышел в гостиную, дожидаясь Джоди. Он поднял жалюзи и, открыв окно, высунулся наружу, чтобы рассмотреть улицу внизу. Утром улица выглядела совсем не так, как вечером. Неоновое сияние исчезло, и солнце, заливавшее дома напротив, резвилось на тротуарах. Группки лениво прогуливающихся людей исчезли, вместо них по улице шагали деловые прохожие, которые с бумажными стаканчиками кофе и пончиками в салфетках направлялись на север и на юг. Машины спешили по своим делам, сердито рыча на светофоры, чтобы те поскорее переключались. Дул легкий ветерок, и Ричард уловил запах реки. Дом, в котором жила Джоди, стоял на западной стороне Нижнего Бродвея. Движение здесь было односторонним, на юг, и машины под ее окнами направлялись слева направо. При обычных обстоятельствах Джоди из вестибюля своего дома повернула бы направо, следуя за движением машин. Она выбрала бы правую сторону улицы, наслаждаясь лучами утреннего солнца. Примерно через 6 или 7 кварталов перешла бы на другую сторону, через пару кварталов свернула бы налево, двинулась на восток по Уолл-стрит и оказалась бы около своего офиса. В таком случае, как они попытаются ее схватить? Думай как враг. Думай как те два типа. Физически сильные, действующие без всяких там хитростей, предпочитающие прямой подход, опасные, отчаянно желающие получить свое, но не прошедшие никакого обучения, имеющие в своем распоряжении только голый энтузиазм. Не вызывает сомнений, что они станут делать. Примерно в 3 кварталах к югу на одной из боковых улочек справа будет стоять 4-дверный автомобиль носом на восток, готовый в любой момент сорваться с места и свернуть направо на Бродвей. Сидя рядом на переднем сидении, они будут молча поджидать ее и смотреть в ветровое стекло на переход впереди, а также вертеть головами направо и налево. Они будут высматривать ее на переходе или когда она остановится перед светофором. Подождав чуть-чуть, они покинут свое укрытие и повернут направо, очень медленно. Затем поедут за ней, поравняются, обгонят. Потом тот, что сидит на пассажирском месте, выскочит из машины, схватит ее, затолкает на заднее сиденье и заберется вслед за ней. Одно короткое резкое движение. Грубая тактика, ничего сложного. Почти 100% гарантия успеха, в зависимости от мишени и степени ее понимания ситуации. Ричард проделывал такое множество раз с более сильными, крупными и понимающими, что происходит, противниками. Однажды за рулем сидел сам Леон. Ричард наклонился и постарался как можно дальше высунуться из окна. Повернул голову направо и принялся изучать улицу, внимательно вглядывался в углы в 2, 3 и 4 кварталах к югу. Они будут прятаться за одним из них. «Я готова!» — крикнула Джоди. Они вместе спустились на 90 этажей в подземный гараж, повернули направо и вышли к парковочным местам, которые сдавались вместе с офисом Хобби. «Нужно взять Сабурбан», — сказал спутник Тони. «Он больше». «Хорошо», — не стал спорить с ним Тони, открыл машину и уселся за руль. Его напарник тут же скользнул на пассажирское сиденье и мельком посмотрел на пустой багажник. Тони завел двигатель и поехал к пандусу, выходящему на улицу. «Ну и как мы все это проделаем?» — спросил Тони. Его напарник уверенно улыбнулся. «Это легко. Она пойдет по Бродвею на юг. Мы подождем за каким-нибудь углом примерно в 2 кварталов от ее дома, пока она не появится. Когда она перейдет на другую сторону, мы завернем за угол, поедем рядом, и все. Так?» «Нет, не так», — сказал Тони. «Мы сделаем по-другому». «Почему?» — удивленно взглянув на него, спросил напарник. «Потому что с мозгами у тебя не так, чтобы очень хорошо», — ответил Тони. «Если ты считаешь, что нужно сделать все так, как ты сказал, значит, должен быть другой способ, получше, верно? В Гаррисоне ты все испоганил. И здесь испоганишь. С ней, скорее всего, этот тип, Ричард. Он справился с вами там, справится и тут. Поэтому мы не станем делать то, что ты предлагаешь». «И что мы сделаем?» «Я постараюсь тебе объяснить», — сказал Тони. «Причем как можно проще». Ричард опустил окно, закрыл замок и вернул на место штору. Джоди стояла около двери с еще влажными после душа волосами, в простом льняном платье без рукавов, с голыми ногами и в простых туфлях. Платье было того же цвета, что влажные волосы, но станет темнее, когда они высохнут. В руках она держала сумочку и большой кожаный чемоданчик, он видел такие у пилотов коммерческих рейсов. Очень тяжелый. Джоди поставила его на пол и подошла к сумке с вещами, которые накануне Ричард положил у входа. Вытащив из кармана конверт с завещанием Леона, Джоди открыла крышку чемоданчика и убрала его внутрь. «Хочешь, я понесу?» — предложил Ричард. Джоди улыбнулась и покачала головой. «У нас тут большой город», — сказала она. «Телохранители не носят тяжести». «На вид он очень тяжелый», — возразил Ричард. «Я уже большая девочка», — заявила Джоди. Ричард кивнул, снял железную щеколду, но оставил ее в верхнем положении, а Джоди, потянувшись через него, открыла замки. Ричард уловил тонкий женственный аромат тех же, что и вчера, духов. Ее плечи под тонкой тканью были хрупкими, почти худыми. Мышцы левой руки напряглись, удерживая тяжелый чемоданчик. «Чем конкретно ты занимаешься?» — спросил Ричард. «Финансовое право», — ответила она. Ричард медленно открыл дверь и выглянул наружу. В коридоре было пусто. Лампочка лифта показывала, что кто-то спускается вниз с третьего этажа. «А какой раздел?» Они вышли из квартиры и вызвали лифт. «В основном пересмотр сроков погашения задолженности», — сказала Джоди. «На самом деле я больше специалист по переговорам, чем адвокат в чистом виде. Ну, что-то вроде советника или посредника, понимаешь?» Он не очень понял. У него никогда не было долгов, не из каких-то особых принципов, а просто потому, что не возникало такой возможности. Армия давала ему все необходимое, крышу над головой и еду. А привычки хотеть большего у него так и не появилось. Но он знал людей, у которых возникали подобные проблемы. Они брали ссуды на покупку домов под залог или машины в кредит, и иногда им не удавалось вовремя выплачивать необходимые суммы. Как правило, дело улаживал служащий компании. Он разговаривал с банком и устраивал все так, что у должника вычитали определенную сумму прямо из зарплаты. Но Ричард понимал, что это мелочи по сравнению с тем, чем занималась она. «Миллионы долларов?» – спросил он. Прибыл лифт, и перед ними раскрылись двери. «По меньшей мере», — ответила Джоди, — «как правило, десятки миллионов, иногда сотни». В лифте никого не было, и они вошли внутрь. «Тебе нравится твоя работа?» — спросил Ричард. «Конечно», — сказала Джоди, — «человеку нужна работа, а это лучшее, что я могу получить». Лифт дернулся и начал опускаться вниз. «У тебя хорошо получается?» «Да», — спокойно ответила она, — «я, несомненно, лучшая на Уолл-стрит». Ричард улыбнулся. Истинная дочь своего отца. Двери лифта открылись. В вестибюле никого не было. Дверь на улицу закрыта. По ступенькам спускается полная женщина. «Ключи от машины», — произнес Ричард. Джоди держала ключи в руке. Большую связку на медном кольце. «Подожди здесь», — сказал Ричард. «Я посмотрю, что на лестнице. Вернусь через минуту». Дверь из вестибюля в гараж открывалась изнутри. Ее нужно было просто толкнуть. Ричард спустился по металлическим ступенькам, вглядываясь в полумрак. Никого. По крайней мере, никого не видно. Он уверенно подошел к чужой машине, большому темному Крайслеру, стоящему в двух машинах от машины Джоди, опустился на пол и посмотрел под припаркованными автомобилями. Ничего. На полу никто не прятался. Тогда он поднялся и протиснулся мимо капота Крайслера, потом обошел соседнюю машину и еще раз опустился на пол в узком пространстве между багажником Олдсмобиля и стеной и принялся вертеть головой в поисках проводов там, где их не должно было быть. Все чисто, никаких ловушек. Ричард открыл дверцу машины и забрался внутрь. Завел двигатель и выехал в проход, а затем задом подкатил к лестнице в вестибюль. В тот момент, когда Джоди вышла из вестибюля, он открыл дверцу пассажирского сиденья. Джоди сбежала по лестнице и ловко уселась в машину, и все это одним уверенным движением. В следующее мгновение она захлопнула дверцу, и Ричард сорвался с места, повернул направо на пандус, а затем на улицу. Утреннее солнце, висящее на востоке, на одну секунду ослепило его, но он промчался мимо его лучей и направился на юг. Первый угол находился в 30 ярдах. Машины неспешно продвигались вперед, не стояли, но ехали очень медленно. Светофор на перекрестке переключился за три машины до них. Они находились на правой полосе, и Ричард не видел, что делается на выезде с поперечной улицы. Машины двигались по этой улице справа налево от Ричарда, по-прежнему находившегося за три машины от светофора. Ричард заметил, что дальний поток на той улице замедлился, объезжая какое-то препятствие, возможно, припаркованную машину. Или поджидающий своего часа четырехдверный автомобиль. Затем на Бродвее загорелся зеленый свет, и боковое движение остановилось. Ричард проехал перекресток, повернув голову, глядя вперед и одновременно вправо. Ничего. Никакого припаркованного автомобиля. Препятствием оказались полосатые заграждения, выставленные около открытого люка. В 10 ярдах дальше стоял грузовик электрической компании. На тротуаре столпились рабочие, которые пили содовую из жестяных банок. Машины катили вперед, потом остановились у следующего светофора. Это была неправильная улица. Движение направлялось на запад, слева направо. Ричард отлично видел все, что происходит слева. Ничего. Не на этой улице. Значит, на следующей. В идеале Ричард не стал бы просто проезжать мимо двух головорезов, поджидавших Джоди в своей машине. Он бы объехал квартал, чтобы оказаться сзади. Затем бросил бы джип в 100 ярдах от них и подобрался с тыла. Они будут напряженно смотреть вперед, наблюдая за переходом через ветровое стекло. Со своей позиции он смог бы хорошенько их разглядеть, спокойно и не торопясь. Он даже мог бы сесть к ним в машину. Можно не сомневаться, что задние двери не закрыты. Он бы залез на заднее сиденье, схватил их за головы и ударил друг о друга, как музыкант ударяет в тарелке. А потом еще раз и еще, столько, сколько потребуется, пока они не начнут отвечать на его вопросы. Но он знал, что не станет делать ничего подобного. Ричард придерживался основного правила, которое гласило «сосредоточься на выполняемой работе». Сейчас главное было доставить Джоди в офис в целости и невредимости. Работа телохранителя – это защита. Смешивать с ней атаку нельзя, иначе ни то, ни другое не удастся сделать как следует. Ричард уже говорил Джоди, что зарабатывал этим на жизнь, и прошел отличную подготовку. Подготовка и опыт очень много значат, поэтому он сосредоточится на том, чтобы ее охранять, и посчитает своей победой, когда она войдет в дверь офиса, а еще он не станет ей говорить, насколько серьезны появившиеся у нее проблемы. В планы Ричарда не входило пугать Джоди или волновать понапрасну. Он пока не знал, что затеял Леон, но она должна оставаться спокойной. Леон не хотел бы, чтобы было иначе. Он хотел бы, чтобы Ричард взял все на себя. Так он и поступит. Доставит ее к двери офиса без длинных объяснений и мрачных предупреждений. Зажегся зеленый свет, первая машина сорвалась с места, за ней вторая, потом третья. Ричард поехал вперед. Проверил свободное пространство впереди, повернул голову направо. Там ли они? Улица была узкой, две полосы, забитые машинами, ждущими зеленого света. Справа ни одной припаркованной машины, никто их не поджидает. Здесь их тоже нет. Он медленно проехал широкий перекресток, повернув голову направо. Никого. Он выдохнул, расслабился и посмотрел вперед. Неожиданно раздался громкий металлический ляск. Кто-то врезался им в багажник с оглушительным грохотом, резкое ускорение толкнуло их вперед. Джип влетел в машину, ехавшую перед ними, и остановился. Выскочили подушки безопасности. Ричард видел, как Джоди потащила вперед, ремень безопасности натянулся, затем ее тело резко остановилось, но голова продолжала движение. Потом она отскочила от подушки безопасности и ударилась о подголовник. Ричард увидел, как ее лицо застыло в пространстве рядом с его лицом, в то время как все внутреннее помещение машины расплылось, завертелось и закрутилось у него перед глазами, потому что его голова проделала те же движения. Двойной удар оторвал его руки от руля. Подушка безопасности начала сдуваться. Ричард посмотрел в зеркало заднего вида и увидел громадный черный капот, который врезался в их джип, помяв блестящую хромированную решетку. Огромный четырехколесный грузовик. Внутри, за темным стеклом, один человек. Незнакомец. Скопившиеся за ним машины отчаянно сигналили и сворачивали налево, чтобы объехать препятствия, водители с любопытством поглядывали на них. Откуда-то доносилось громкое шипение. Пар из радиатора или это у него в ушах шумит после оглушительных звуков. Из грузовика вылез мужчина, поднял вверх руки, показывая, что сожалеет. На лице беспокойство и испуг. Он обошел свою дверь, не обращая внимания на медленно проезжающие мимо машины, и направился к окну Ричарда, бросив на ходу взгляд на изуродованный багажник джипа. Из седана, стоящего впереди, вышла женщина, слегка потрясенная и очень сердитая. Остальные машины объезжали их со всех сторон. Воздух разогрелся от работающих двигателей и громких воплей клаксонов. Джоди сидела очень прямо и ощупывала рукой шею. «Ты в порядке?» – спросил ее Ричард. Она задумалась на мгновение и кивнула. «Все нормально», – ответила она, – «а ты?» «Отлично», – сказал Ричард. Джоди с удивленным видом ткнула пальцем вздувшуюся подушку. «Знаешь, оказывается, они действительно работают». «Я в первый раз испробовал их на себе», — признался Ричард. «Я тоже». Они услышали стук в окно Ричера и увидели, что тип из грузовика стоит около них и нетерпеливо стучит по стеклу костяшками пальцев. Ричард взглянул на него. Человек, жестикулируя, просил его опустить стекло, словно был чем-то очень озабочен. «Дерьмо!» — завопил Ричард. Он нажал на педаль газа. Джип дернулся вперед, мимо покалеченного седана проехал примерно ярд и со скрежетом повернул влево. «Господи, что ты делаешь?» — крикнула Джоди. Тип, находившийся снаружи, одной рукой держался за ручку их двери, а другую руку засунул в карман. «Пригнись», — приказал Ричард. Он проехал назад на ярд и врезался в стоявший за ним грузовик. Этот маневр помог ему выиграть еще фут, он резко крутанул руль и свернул налево. Снова врезался в седан, во все стороны полетели осколки, машины продолжали их объезжать. Ричард посмотрел направо и увидел, что один из типов, с которыми он встречался в Ки-Уэсте и Гаррисоне, ухватился за ручку двери Джоди. Он нажал на газ и, вцепившись в руль, еще раз толкнул джип назад. Типа, который держался за ручку дверцы, отбросило, и он упал. Ричард ударил задом джипа в грузовик, затем с оглушительным ревом мотора метнулся вперед. Тип вскочил на ноги, продолжая одной рукой хвататься за ручку, размахивая свободной рукой и подпрыгивая на месте, словно он вдруг превратился в ковбоя, пытающегося вытащить молодого строптивого коня из ловушки. Ричард вдавил педаль в пол, направил джип вперед, вплотную к изуродованному седану, и прижал ковбоя к багажнику. Бампер машины ударил его под колени, он перевернулся в воздухе и влетел головой в заднее стекло. В зеркало Ричард видел, как он дико размахивал руками и ногами, когда его перебросило через крышу, потом он исчез из виду, рухнув на тротуар. «Осторожно!» — крикнула Джоди. Второй тип из грузовика по-прежнему держался за ручку дверцы. Ричару удалось выехать на дорогу, но движение было медленным, и парень бежал рядом, пытаясь достать что-то из кармана. Ричард резко свернул влево и двинулся параллельно автофургону на следующей улице. Тип из грузовика продолжал скачками бежать рядом с машиной, цепляясь за ручку и вытаскивая что-то из кармана. Ричард снова взял влево и прижал его к грузовику. Раздался глухой звук, когда голова парня ударилась о металл, а потом он исчез. Водитель грузовика в ужасе остановился, а Ричард объехал его слева и оказался впереди. По Бродвею несся нескончаемый поток машин. Впереди мерцали ослепительные металлические отблески, солнечный свет отражался от крыш седанов, сворачивающих налево и направо, ползущих вперед в облаках выхлопов под пронзительные вопли клаксонов. Ричард снова взял влево, свернул и проехал на красный свет, не обращая внимания на разбегающихся в разные стороны пешеходов. Джип дергался, подпрыгивал и клонился вправо, указатель температуры зашкалило. Пар вырывался в отверстие помятого капота. Сдувшаяся подушка безопасности облепила колени Ричарда. Он проехал вперед, потом снова свернул налево и оказался в переулке, заваленном отходами из ресторана, ящиками, пустыми банками из-под масла, грубыми деревянными подносами, на которых горой высились испортившиеся овощи. Машина въехала носом в груду картонных коробок, они рассыпались по капоту и отлетели от ветрового стекла. Ричард выключил двигатель и вытащил ключи. Он остановился слишком близко к стене, и Джоди не могла открыть дверь. Ричард схватил ее чемоданчик и сумку и выбросил через свою дверь. С трудом протиснулся вслед за ними и повернулся к Джоди. Она перебиралась через сиденье за ним, и он успел заметить, что у нее задрался подол платья. Ричард схватил ее за талию, она прижалась головой к его плечу, и он вытащил ее в щель. Она уцепилась за него, обхватив за пояс голыми ногами. Он повернулся и пробежал с ней вместе 6 футов. Ему показалось, что она вообще ничего не весит. Поставив ее на ноги, Ричард помчался назад за ее вещами. Когда он вернулся, Джоди, тяжело дыша, разглаживала платье на бедрах. Влажные волосы разметались по спине. «Как ты догадался?» — выдохнула она. «Ну что, это необычная авария?» Он отдал ей сумочку, а себе оставил тяжелый чемоданчик и, взяв ее за руку, повел по переулку к улице, задыхаясь от адреналина, еще бушующего в крови. «Будем говорить на ходу», — сказал он. Они повернули налево и направились на восток в сторону Лафайет. Утреннее солнце слепило глаза, ветерок с реки обдувал лица. У себя за спиной они слышали шум ревущих на Бродвее машин. Они прошли так 50 ярдов, тяжело дыша и постепенно успокаиваясь.
«Как ты догадался?»
«Статистика. Какова вероятность того, что мы попадем в аварию именно в то утро, когда на нас открыта охота? 1 000 000 к 1». Джоди кивнула, и по ее губам промелькнула улыбка. Потом она подняла голову и расправила плечи. Ричард подумал, что она быстро пришла в себя. Никакого шока или истерики. Настоящая дочь своего отца.
«Ты потрясающе себя вел», — сказала она. «Так быстро среагировал».
Ричард покачал головой. «Нет, я вел себя дерьмово», — возразил он. «Глупее некуда. Одна ошибка за другой. Они поменяли действующих лиц. За операцию отвечал какой-то новый парень. Мне даже в голову не пришло, что такое может случиться. Я представил себе, как станут действовать те два придурка, и не подумал, что дело могут поручить кому-то поумнее. Я не знаю, кто он такой, но он совсем не дурак. Он придумал хороший план, который почти сработал. Я не сразу все понял. А когда началась заварушка, потратил кучу времени на разговоры про подушки безопасности».
«Не переживай», — сказала Джоди.
«Нет, я чувствую себя ужасно. У Леона было основное правило – делай все правильно. Слава богу, что он не видел, как я себя вел. Ему стало бы за меня стыдно».
Джоди помрачнела, и тут он понял, что сказал.
«Извини, я никак не могу поверить, что он умер». Они вышли на Лафайет и остановились на тротуаре. Джоди поискала глазами такси.
«И все же он умер», — тихо проговорила она. «Думаю, мы привыкнем к этой мысли».
«Жаль твою машину. Мне следовало догадаться, что так будет».
Джоди пожала плечами. «Она взята в наем. Я попрошу прислать мне другую такую же. Зато теперь я знаю, как она ведет себя при столкновении, верно? Наверное, возьму красную».
«Ты должна сообщить в полицию, что ее украли», — сказал Ричард. «Позвони копам и скажи, что ее не было в гараже, когда ты спустилась туда утром».
«Это мошенничество», — заявила Джоди.
«Нет, это умный поступок. Не забывай. Я не могу допустить, чтобы копы начали меня расспрашивать. У меня нет даже водительских прав».
Джоди задумалась, потом улыбнулась. «Так улыбается младшая сестра, прощая старшего брата за плохой поступок», — подумал Ричард.
«Ладно, я позвоню из офиса», — сказала она.
«Из офиса? Ты не пойдешь в свой проклятый офис».
«Почему?» — удивленно спросила Джоди.
Он махнул рукой в сторону Бродвея.
«После того, что случилось там, я хочу, чтобы ты была в таком месте, где я смогу тебя видеть, Джоди».
«Мне нужно на работу, Ричард», — возразила она. «Подумай здраво, офис не стал менее безопасным местом после того, что случилось на Бродвее. Это совершенно самостоятельное утверждение. Офис по-прежнему такое же безопасное место, каким был до сих пор, и ты хотел, чтобы я туда отправилась, так что же изменилось?»
Он взглянул на нее. Ему хотелось сказать «все изменилось», потому что в дело, которое Леон затеял с парой пожилых людей в кардиологической клинике, теперь вмешались относительно компетентные профессионалы, которые чудом не добились своего сегодня утром. А еще он хотел бы сказать ей: «Я люблю тебя, тебе угрожает опасность, и я не хочу, чтобы ты находилась в таком месте, где я не сумею за тобой присмотреть», но он не мог ей ничего этого сказать, потому что дал себе слово скрывать от нее правду. Всю правду о любви и об опасности. Поэтому Ричард неохотно пожал плечами и сказал: «Ты должна поехать вместе со мной».
«Зачем? Чтобы тебе помочь?»
«Да, чтобы помочь мне со стариками. С тобой они будут разговаривать охотнее, потому что ты дочь Леона».
«Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой, потому что я дочь Леона?»
Ричард кивнул. В этот момент Джоди увидела такси и замахала рукой.
«Неправильный ответ, Ричард».
Он спорил с ней, пытаясь переубедить, но у него ничего не получилось. Джоди приняла решение и не желала его менять. Ему лишь удалось уговорить ее решить самую насущную его проблему и взять для него на прокат машину с помощью ее золотой карточки и ее прав. Они доехали до Мидтауна и нашли там офис Херца. Ричард ждал на залитой солнцем улице 1/4 часа, затем из-за угла появилась Джоди в новеньком Таурусе, и он забрался внутрь. Они проехали через всю деловую часть Бродвея, мимо ее дома и места в 3 кварталах к югу от него, где произошло столкновение. Пострадавшие машины были уже увезены. На дороге остались осколки стекла и масляные пятна, но больше ничего не указывало на происшествие.
Джоди продолжала ехать на юг и припарковалась прямо напротив двери своего офиса. Оставила двигатель включенным и отодвинула назад сиденье, чтобы Ричард мог ее сменить. «Ладно», — сказала она, — «заберешь меня отсюда где-нибудь в 7 часов?»
«Так поздно?»
«Я поздно начинаю», — объяснила она, — «значит, придется поздно заканчивать».
«Не покидай здание, хорошо?»
Ричард вышел из машины и проследил взглядом, как Джуди идет к двери. Перед входом была широкая заасфальтированная площадка, и Джоди пробежала по ней, мелькая обнаженными ножками. Затем она повернулась, улыбнулась ему, помахала рукой и толкнула вращающуюся дверь. Здание, в котором располагался ее офис, было высоким, этажей в 60. Скорее всего, здесь имелось множество помещений, занятых дюжиной фирм, а может быть даже сотней. Так что тут, похоже, действительно было безопасно. Сразу за вращающейся дверью находилась длинная стойка, за ней сидели несколько охранников, а у них за спинами от стены до стены и от пола до потолка шла толстая стеклянная стена с единственной дверью, которая открывалась при помощи кнопки под стойкой. За стеклянной стеной находились лифты. Войти внутрь никак нельзя, если только охранники не сочтут возможным вас впустить. Ричард кивнул своим мыслям. Возможно, тут и правда безопасно. Возможно. Все зависит от усердия охранников. Ричард видел, как Джоди поговорила с одним из них, наклонив голову так, что светлые волосы упали вперед и закрыли лицо. Затем она направилась к двери в стене, подождала немного, толкнула ее. Прошла к лифтам и нажала на кнопку. Дверь медленно открылась. Джоди вошла в лифт спиной вперед, обеими руками перетащила через порог тяжелый чемоданчик. Дверь закрылась. Ричард около минуты ждал перед зданием, затем быстро прошел во вращающуюся дверь и направился к стойке с таким видом, будто делал это всю жизнь. Выбрал самого пожилого охранника, зная, что самые пожилые, как правило, менее серьезно относятся к своим обязанностям. Молодые еще рассчитывают на продвижение по службе.
«Меня ждут у Спенсера и Гудмана», — сказал он, взглянув на часы.
«Как вас зовут?» — спросил охранник.
«Линкольн», — ответил Ричард.
Охранник был седым и уставшим, но сделал все, что полагалось. Взял из специальной ячейки большой блокнот и принялся его изучать.
«Вам назначено?»
«Они только что вызвали меня по пейджеру», — ответил Ричард. «Кажется, у них там образовалось какое-то срочное дело».
«Линкольн как машина?»
«Как президент», — поправил его Ричард. Пожилой охранник кивнул и начал водить пальцем вдоль длинного списка имен.
«Вас нет в списке», — заявил он наконец. «Я не могу вас пропустить, раз вас там нет».
«Я работаю на Костелло», — сказал Ричард. «Я нужен наверху, причем срочно».
«Давайте я им позвоню», — предложил охранник. «Кто с вами связался?»
Ричард пожал плечами.
«Наверное, мистер Спенсер? Обычно я с ним разговариваю».
У охранника сделался оскорбленный вид. Он убрал блокнот на место.
«Мистер Спенсер умер 10 лет назад. Хотите войти, договоритесь о встрече, как полагается».
Ричард кивнул. Здесь было достаточно безопасно. Он развернулся и направился назад, к машине. Мэрилин Стоун дождалась, пока Мерседес Честера скроется из виду, затем бегом вернулась в дом и принялась за дело. Она была серьезной женщиной и знала, что за 6-недельный срок между объявлением о продаже и непосредственным заключением сделки необходимо проделать большую работу. Первым делом она позвонила в компанию, занимавшуюся уборкой помещений. В доме царил идеальный порядок, но она хотела вынести кое-какую мебель. Мэрилин считала, что когда в доме мало мебели, создается впечатление свободного пространства и простора, и он кажется больше, чем на самом деле. А кроме того, в этом случае потенциальный покупатель не попадется в ловушку навязанных ему представлений о том, что будет выглядеть здесь хорошо, а что нет. Например, итальянский комод, стоявший в прихожей, идеально к ней подходил, но Мэрилин не хотела, чтобы покупатель считал, будто прихожую нельзя обставить иначе. Лучше пусть здесь будет пусто, чтобы покупатель имел возможность привлечь собственное воображение и заполнить пустоту на свое усмотрение, возможно, чем-нибудь другим, что имеется в доме. Если она собирается выносить мебель, ей потребуется служба уборки, чтобы привести в порядок опустевшие комнаты. Некоторое отсутствие мебели создает ощущение свободного пространства, но очевидные пустоты грустные. Затем Мэрилин позвонила в компанию, которая обеспечивала перевозку и хранение мебели, ведь нужно же куда-то сложить то, что будет вынесено из дома. После этого Мэрилин набрала номер службы, предоставлявшей услуги садовников и специалистов по уходу за бассейнами, и договорилась, что они будут приходить на час каждый день впредь до дальнейшего уведомления. Она хотела, чтобы территория вокруг дома выглядела идеально, поскольку понимала, что это имеет огромное значение. Затем Мэрилин попыталась вспомнить все, что читала или слышала от других людей касательно ситуации, в которой оказалась. Разумеется, цветы в вазах повсюду в доме. Она позвонила флористу. Потом вспомнила, как кто-то говорил ей, будто налитое в блюдечке средство для мытья окон нейтрализует все запахи, так или иначе возникающие в любом доме. Это было как-то связано с аммиаком. А еще Мэрилин читала, что несколько кофейных зерен в горячей духовке окутывают помещение приятным ароматом. Поэтому она положила в ящик стола новый пакет с кофе, решив, что будет класть горсть зерен в духовку всякий раз, когда Шерил позвонит, чтобы сказать, что она везет клиента.